Виленур Рамачандран, Сандра Блейксли. Фантомы мозга. Исполняет Станислав Иванов. Посвящается моей матери Минакше, моему отцу Субраманьяну, моему брату Рави, Диане, Мане и Джаякришне, всем моим бывшим учителям в Индии и Англии, а также Сарасвати, богине знаний, музыки и мудрости. Предисловие. Великие неврологи и психиатры XIX и начала XX веков по праву могут считаться настоящими мастерами описания. Клинический материал в их изложении пестрит удивительными подробностями, абсолютно несвойственными науке на рубеже веков. Так, Сайлас Уэр Митчелл, который оказался не только выдающимся ученым, но и талантливым романистом, оставил незабываемые описания фантомных конечностей или сенсорных призраков, как он их называл, которые ему довелось наблюдать у солдат, раненых во время гражданской войны. Жозеф Бабинский, знаменитый французский невролог, описал еще более загадочный синдром – анозогнозию, неспособность осознать паралич собственных рук и ног, а иногда даже приписывание парализованной конечности другому человеку. Говоря о левой половине своего тела, такой больной запросто может сказать: «Это рука моего брата» или «Это ваша нога». Доктор Рамачандран, один из самых интересных нейроученых нашего времени, проделал грандиозную работу в сфере изучения природы и лечения фантомных конечностей, устойчивых и иногда в высшей степени мучительных ощущений призрачных рук и ног, утраченных много лет назад, но так и не забытых мозгом. Поначалу фантом может вести себя как нормальная конечность, часть нормальной схемы тела. Однако впоследствии, лишенный обычной чувствительности и подвижности, он нередко приобретает патологический характер. У одних больных фантом оказывается парализованным, у других деформируется, третьим причиняет невыносимую боль. Некоторые пациенты жалуются, что их несуществующие ногти впиваются в несуществующую ладонь с непередаваемой, неудержимой силой. Уверение, что боль и фантом нереальны, бесполезны. И в действительности могут лишь осложнить лечение, зачастую больной просто не в силах разжать «парализованный» в кавычках кулак. В попытке избавиться от фантомных конечностей врачи и их пациенты часто вынуждены идти на крайние меры. От укорочения культи и рассечения сенсорных путей в спинном мозге до уничтожения высших центров болевой чувствительности в головном мозге. К несчастью, в большинстве случаев это не помогает. Фантом и фантомные боли почти всегда возвращаются вновь. К этим, казалось бы, неразрешимым проблемам Рамачандран подходит с совершенно новой точки зрения, основанной на его исследованиях самой сути фантомов, а также механизмов их возникновения в нервной системе человека. Ранее считалось, что репрезентации в мозге, в том числе репрезентации схемы тела и фантомов, фиксированы и стабильны. Но Рамачандран, а вслед за ним и другие ученые, показали, что реорганизация схемы тела в сенсорной коре происходит очень быстро, в течение 48 часов после ампутации конечности, а то и меньше. Согласно Рамачандрану, именно эта перестройка схемы тела и порождает фантомы, которые затем могут сохраняться за счет так называемого «выученного паралича». Но если в основе генезиса фантомной конечности лежат столь быстрые изменения – если коре свойственна такая пластичность, нельзя ли обратить этот процесс вспять? Другими словами, можно ли заставить мозг отучиться от фантома? Используя хитроумное устройство виртуальной реальности, простую коробку с зеркалом, Рамачандран обнаружил, что помочь некоторым больным не так уж и сложно. Достаточно показать им в зеркале нормальную конечность, например, их собственную правую руку, которую они теперь видят на левой стороне тела вместо фантома. Это настоящее волшебство. Вид нормальной руки соперничает с ощущениями фантома. В результате деформированный фантом выпрямляется, а парализованный обретает подвижность. В конце концов, он может вообще исчезнуть. С присущим ему чувством юмора Рамачандран говорит о первой успешной ампутации фантомной конечности и о том, что вместе с призраком должна исчезнуть и боль. Лишившись своего воплощения, она не может выжить и затихает навсегда. На вопрос, мучают ли ее боли, миссис Грэнгрэнт, героиня романа «Тяжелые времена», отвечает: «Мне кажется, какая-то боль бродит по комнате, но я не могу утверждать с уверенностью, что это моя боль». Впрочем, это либо следствие спутанности сознания, либо шутка Диккенса, ибо человек в принципе не в состоянии ощущать боль, кроме как в самом себе. Возникает вопрос, способны ли такие простые уловки помочь пациентам с анозогнозией, людям, которые не признают одну из сторон собственного тела? И здесь, утверждает Рамачандран, пригодятся зеркала, хотя в ряде случаев деление тела и мира на две половины настолько глубоко, что этот прием может лишь усугубить ситуацию. Некоторые больные пытаются сунуть руку в зазеркалье, думая, что предмет находится позади зеркала или в нем самом. Рамачандран I описал так называемую «зеркальную агнозию». Что же позволило Рамачандрану проникнуть в самый корень этих причудливых, редких синдромов? Думаю, залогом успеха стали две вещи. Необычайная цепкость его ума в сочетании с деликатным и заботливым отношением к пациентам. Большинство врачей отмахиваются от зеркальной агнозии, а также склонности приписывать собственные конечности другим людям как от чего-то иррационального или непостижимого. Рамачандран, напротив, считает эти проблемы отнюдь не беспочвенными. Для него они не проявление безумия, но защитные меры, направленные на совладание с внезапно изменившимися функциями тела и пространством вокруг него. Рамачандран видит в них вполне нормальные защитные механизмы – отрицание, вытеснение, проекцию, конфабуляцию и так далее, намеченные Фрейдом универсальные стратегии, к которым прибегает бессознательное, дабы приспособиться к чему-то невыносимому или непонятному. Подобная точка зрения возвращает таких пациентов из царства безумцев и чудаков обратно в царство дискурса и разума, пусть и бессознательного. Еще один синдром ошибочной идентификации – синдром Капгра, при котором больной считает знакомых и близких ему людей самозванцами. И здесь Рамачандрану удается выявить четкую неврологическую основу – отсутствие обычных аффективных сигналов в сочетании с вполне естественной интерпретацией без эмоционального восприятия. «Он не может быть моим отцом, потому что я ничего не чувствую. Значит, этот человек просто похож на моего папу». Доктор Рамачандран проявляет интерес и к бесчисленному множеству других тем. К природе религиозного опыта и удивительным мистическим синдромам, связанным с дисфункцией височных долей, неврологией смеха и щекотки, внушения и плацебо. Как и психолог Ричард Грегори, в соавторстве с которым он опубликовал увлекательную работу по целому ряду вопросов, от заполнения слепого пятна до зрительных иллюзий и защитной окраски, Рамачандран обладает редчайшим даром видеть принципиально важное и готов приложить свой ум, свой свежий взгляд и свою изобретательность практически к любой сфере исследований. Всякое нарушение становится для него окном в устройство нашей нервной системы, нашего мира и нашего «я». В этом смысле его изыскания, как любит говорить он сам, превращаются в некую разновидность экспериментальной эпистемологии. Он подлинный натурфилософ из XVIII века, только обладающий всеми знаниями и ноу-хау конца XX столетия. Во введении к настоящей работе Рамачандран рассказывает о научных книгах, которые особенно нравились ему в детстве. Это «Химическая история свечи» Майкла Фарадея, труды Чарльза Дарвина, Гемфри Дэви и Томаса Хаксли. В то время не делали различия между сугубо академической и научно-популярной литературой, даже самый глубокий и серьезный научный труд мог вместе с тем быть абсолютно доступным широкому кругу читателей. В более старшем возрасте, продолжает Рамачандран, он наслаждался исследованиями Джорджа Гамова, Льюиса Томаса, Питера Медаура, Карла Сагана и Стивена Джея Гулда. Сегодня Рамачандран присоединяется к этим великим ученым-писателям с очень серьезной, но одновременно понятной и увлекательной книгой «Фантомы мозга». На мой взгляд, это одна из самых оригинальных и доступных работ по неврологии нашего поколения. Оливер Сакс. Введение. В любой области найдите самое странное и исследуйте это. Джон Арчибальд Уиллер. Эта книга зрела в моей голове много лет, но, боюсь, я бы никогда ее не написал, если бы около 3 лет назад меня не попросили прочесть лекцию на ежегодном собрании общества нейронаук. В зале присутствовало более 4000 ученых. Я рассказал о своих открытиях, в том числе и об исследованиях, посвященных фантомным конечностям, схеме тела и иллюзорной природе «я». После лекции меня буквально засыпали вопросами. Как разум влияет на здоровье и болезнь? Каким образом можно стимулировать правое полушарие, чтобы стать более креативным? Может ли психологическая установка в самом деле помочь в лечении астмы и рака? Гипноз действительно работает или это выдумки? Готовы ли мы предложить новые способы лечения паралича после инсультов? Кроме того, я получил несколько писем от студентов, коллег и даже нескольких издателей с просьбой взяться за написание учебника по неврологии. Учебники не мое призвание. Но я подумал, что популярную книгу о мозге, о моем личном опыте работы с неврологическими пациентами, я бы смог написать. В течение последних лет 10 я многое узнал о том, как работает человеческий мозг. И стремление донести эти выводы до других ученых не давало мне покоя. Когда вы участвуете в столь увлекательном предприятии, желание поделиться своими мыслями с окружающими вполне естественно. Так уж устроен человек. Более того, я чувствую, что обязан это сделать хотя бы ради налогоплательщиков, которые поддерживают мои исследования через гранты национальных институтов здоровья. Научно-популярная литература имеет богатую историю и восходит к XVII веку, в частности, Галилею, для которого это был основной метод распространения его идей. Так в своих сочинениях он часто обращается к воображаемому протагонисту по имени Симпличо, своеобразному сплаву учивших и критиковавших его профессоров. Почти все знаменитые труды Чарльза Дарвина, включая происхождение видов, происхождение человека, выражение эмоций у человека и животных, насекомоядные растения, но не двухтомная монография об усоногих раках, были написаны для широкого круга читателей по требованию его издателя Джона Мюррея. Тоже можно сказать и о многих работах Томаса Хаксли, Майкла Фарадея, Гемфри Дэви и других ученых викторианской эпохи. Химическая история свечи Фарадея, основанная на рождественских лекциях, которые он читал детям, остается классикой и по сей день. Должен признаться, я не читал всех этих книг, но я в большом интеллектуальном долгу перед научно-популярной литературой. Это чувство разделяют и многие мои коллеги. Так, доктор Фрэнсис Крик из Института Солка однажды поведал мне, что в популярной книге Эрвина Шрёдингера «Что такое жизнь» содержится несколько весьма умозрительных замечаний о химической основе наследственности. Именно эти замечания оказали глубочайшее влияние на его интеллектуальное развитие, кульминацией которого стала расшифровка генетического кода совместно с Джеймсом Уотсоном. Многие лауреаты Нобелевской премии начали исследовательскую карьеру, прочитав книгу Поля де Крюи «Охотники за микробами», изданную в 1926 году. Мой собственный интерес к научным исследованиям зародился в раннем подростковом возрасте, когда я взахлеб читал Джорджа Гамова, Льюиса Томаса и Питера Медауэра. Сегодня это пламя активно поддерживает новое поколение писателей – Оливер Сакс, Стивен Джей Гулд, Карл Саган, Дэн Деннет, Ричард Грегори, Ричард Докинс, Пол Дэвис, Колин Блейкмор и Стивен Пинкер. Около 6 лет назад мне позвонил Фрэнсис Крик, первооткрыватель структуры дезоксирибонуклеиновой кислоты, ДНК, и сообщил, что пишет популярную книгу о мозге под названием «Удивительная гипотеза». Как выяснилось, он уже закончил черновик и отправил его редактору. Редактор нашла рукопись чудесной, но указала на обилие мудреных терминов, понять которые мог разве что специалист. В итоге Крику посоветовали показать рукопись 2-3 непрофессионалам. «Я ей говорю, Рама», — проворчал Крик со своим чеканным британским акцентом. «Я бы рад, но проблема в том, что я не знаю ни одного непрофессионала. Ты знаешь каких-нибудь непрофессионалов, которым я мог бы показать книгу?» Сначала я подумал, что он шутит, но нет. Крик говорил абсолютно серьезно. Сам я не могу утверждать, что не знаю ни одного непрофессионала, но, тем не менее, отлично понимаю, в какую переделку угодил мой друг. Сочиняя популярную книгу, ученый вынужден искусно лавировать между двумя крайностями. С одной стороны, он должен сделать книгу максимально понятной для широкого круга читателей, а с другой – избежать чрезмерного упрощения, дабы не раздражать специалистов. Для себя я нашел оптимальное решение. Я вовсю использую примечания. Всякий раз, когда необходимо написать просто о сложном, мы с моим соавтором Сандрой Блейксли добавляем примечание, дабы внести соответствующее уточнение, указать на исключение или подчеркнуть, что результаты носят предварительный или противоречивый характер. Во-вторых, мы используем примечания, чтобы развить мысль, которая в основном тексте изложена вкратце, на случай, если читателю или слушателю захочется поподробнее узнать о заинтересовавшем его вопросе. И, наконец, в-третьих, примечания содержат ссылки на первоисточники, а также позволяют отдать дань тем, кто работал над смежными темами. Я заранее прошу прощения у всех, чьи работы не цитируются. Мое единственное оправдание в том, что подобные упущения неизбежны в такой книге, как эта. Какое-то время примечания грозили превысить объем основного текста. Тем не менее, я постарался включить как можно больше ссылок в раздел «Библиографии», хотя не все из них удалось упомянуть в тексте непосредственно. Настоящая книга основана на реальных историях целого ряда пациентов с неврологическими нарушениями. Из соображений конфиденциальности я, как водится, изменил их имена, обстоятельства жизни и характерные особенности. Некоторые из приведенных мной историй болезни на самом деле представляют собой некий сплав из историй нескольких больных, в том числе описанных в классической медицинской литературе, ибо моя главная цель – проиллюстрировать ключевые аспекты расстройств, таких как синдром Неглекта или височная эпилепсия. Описывая классические случаи, например, знаменитого пациента с амнезией, который вошел в историю как ГМ, я вынужден отослать слушателя к первоисточникам, где он сможет найти более подробную информацию по тому или иному вопросу. Другие истории основаны на исследованиях единичных случаев – людей, страдающих редким или необычным синдромом. В современной неврологии наблюдается своеобразное противостояние между теми, кто считает, что наиболее ценные уроки о мозге можно извлечь из статистического анализа больших объемов данных, и теми, кто считает, что правильные эксперименты с правильными больными, даже с одним больным, могут дать гораздо больше важной информации, чем вся статистика вместе взятая. На самом деле это глупая дискуссия, ибо ответ очевиден. Лучше всего начать с изучения отдельных пациентов, а затем подтвердить результаты в ходе исследований с привлечением большого числа субъектов. В качестве аналогии представьте, что я привожу свинью в вашу гостиную и заявляю, что она умеет говорить. Вы можете сказать: «Ой, правда? Покажите мне». Я взмахиваю волшебной палочкой, и свинья начинает говорить. Скорее всего, вы воскликнете: «Боже мой, это потрясающе!» Вы вряд ли скажете: «Ах, но это всего лишь одна свинья. Вот когда вы покажете мне еще несколько, тогда я поверю». И все же именно так думают многие специалисты в моей области. Полагаю, будет справедливо сказать, что большинство крупных открытий в неврологии, выдержавших испытания временем, изначально базировались на изучении единичных случаев. Всего за несколько дней, проведенных с пациентом по имени ГМ, ученые узнали о памяти больше, чем за десятилетия анализа усредненных данных целого множества испытуемых. То же самое верно и в отношении специализации полушарий, деления мозга на левую и правую половины, выполняющие разные функции, а также экспериментов, проведенных на двух пациентах с так называемым расщепленным мозгом, разъединение левого и правого полушарий путем рассечения соединяющих их волокон. Эти два человека позволили нам узнать больше, чем 50 лет исследований нормальных людей.